Говорит Радио Свобода. Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре 21 века. Во второй части программы архив цикла «Далеко от Москвы». В первой части. Театр на карантине. Обморок. Пьеса Мариуса Ивашкевича по книге Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики». Режиссер Оскара Скоршуновас. Спектакль в Зуме спродюсирован из Риги Евгенией Шерменевой. Актрисы и зрители выходят в Зум от Красноярска до Лиссабона, Тбилиси и Тель-Авива. Сюрреалистическая драма и постсоветский гиньоль имени Афганской войны. Действие происходит на каком-то неизвестном поле, в тумане. У пьесы есть женская и мужская части. В первой матери рассказывают друг другу, как встречали гробы своих сыновей. И эти страшные рассказы сопровождаются их сардоническим смехом. Их и зовут не по именам, а по обстоятельствам. Мать с отверткой и мать червячка. Актрисы Юлия Аук и Ивита Клявиня.
Ты ли там, сынок, отзовись? Ты у меня вырос большой, а твой гроб такой маленький. Даже легла на него и меряю, меряю, меряю. 1 метр. А где второй? Короткий! Так явно на целую голову! Ну и вот когда хоронили, а я стояла с этой отверткой. Гроб хотела открыть. Господи, говорю, за что моего Сашу в этот цинк завернули? У него же нога 46-го размера! А там даже сапог таких не было! Ему дали 44-й!
Длинный такой, необтесанный, длинный, и желтой краской фамилия. Ну и черви из него выпадали, белые, на ковер. Один, второй вываливается и крутится, крутится. А я не знаю, чего мне с ним делать. Ведь если они всю дорогу моего Сашу ели, то кто они мне теперь? Ну и пускай себе думаю. Пусть себе крутится, бедный. Он же на том ковре еще маленький ползал. Это ему не впервые. Он когда уезжал, весь вечер пел мои любимые романсы. А потом приезжает, седой весь, из госпиталя, а нам не признался, мол, в отпуск. Катался по ковру, рычал от боли. Малярия, гепатит.
В материнских головах бесконечно прокручиваются сюжеты, связанные со смертью сыновей. И сами женщины в небезопасном пространстве.
Пока мы здесь... Они живы. Ну а где же мы?
Нет там никаких мин.
Делает шаг в туман и сразу же наступает на мину. Слышен металлический треск.
Что это? Стой на ней и не дергайся!
Все же будет жить.
Что значит будет? Что значит жить? Это мина? О, Господи, я не хочу туда!
Гаснет свет. Полная темнота.
Голос горячего военкома. Не соображает, значит, еще укол.
Сейчас, на шатырный даю. Ну-ка, вдохни, вдохни. Вот, умница.
Живой?
Че говорит?
Спрашивает, живой?
А, мужайся, мать.
Ты здоровый такой. Почему ты живой? Ты весь в крови моего сына!
Героини находятся в измененном состоянии сознания. Они напоминают то ли шекспировских ведьм, то ли гоголевскую панночку, говорит критик Марина Дмитриевская.
Происходит возгонка в такой языческий абсурд. Всегда в спектаклях по Светлане, в «Цинковых мальчиках», матери-то оставались человеческими женщинами. А здесь... Это же все-таки такая лысая гора. То есть получается, что это потеря не только сыновей, но и матерей. Окончательное опустошение мира — это разрушение и матери. Это хоровод безумных существ. Реальность возгоняется в образ, а потом это все туманом на самом деле, мне кажется, как-то и уходит куда-то. Прекрасные актрисы, и ты так сидишь, все-таки зазеркали, монитор — это зазеркали. И там же мир такой зазеркальный.
Одна из самых жутких матерей – мать с топориком, которая постоянно воспроизводит странный кровавый ритуал. Она рубит кролика в миске и заставляет женщин макать туда пальцы. Выясняется, что это мать-убийца.
Господи! Это война! Всех убивают! Все убивают! Всех! А просто иначе не выжить.
Убил? Убил.
А твой что, не убивал? Ваши не убивали? Да вы понятия не имеете, что они там творили. Эти ваши пушистые беленькие вам гробы вернули, а мне живого. Живого. Вот он заходит на кухню. Я кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит. Привозят, говорит, друга с перебитым животом. Он просил, чтобы я его пристрелил. И я его пристрелил. Вы что думаете, я ненормальная? Книжек ему не читала. Просто он сделал здесь то, что они делали там. За что им ордена давали. И понимаете, нет? Ну, конечно, с гробами проще. Там ящик. Он страшный, воняет. Но все понимают, жалеют. Мать героя святая.
Актриса Евгения Додина. Все это история непосредственно из книги Светланы Алексеевич. Сама писательница смотрела спектакль из Минска.
Тут женщины, что для меня всегда это очень важно, они из от этого бога Марса ничего не оставляют, один скелет. Беспощадно забирают эту игрушку у мужчин. Дорогую, любимую игрушку. Особенно сейчас им так нравится мне играть. И, конечно, здорово, что вы это сделали. Так натуралистично. Помню, как цензоры все время меня обвиняли в натурализме, пацифизме. Но только через это, через натурализм и пацифизм можно что-то сказать. Я очень рада, что текст попал к молодым, и они достают какие-то смыслы, которые для меня были очень важны. И в силу, может быть, того, что я выросла в деревне, это была послевоенная деревня, и там никаких прикрас в войне не было абсолютно. Как говорил Шаламов, когда я слышу слово «духовность» и «патриотизм», хочется взять шапку и бежать. Может, опять-таки, эта пандемия заставит людей посидеть и подумать о том, что мир, в общем-то, страшен.
Единственный реальный предмет, о котором упоминается в пьесе, это огромный крест, на котором каждая мать должна полететь в туман, чтобы найти и поцеловать сына. Тогда станет понятно, жив он или мертв.
Крест, кстати, мой. Он мне приснился. Меня ангел на нем носил. Я в таком черном длинном платье, и мы высоко летим. Но, видно, ветром его сдувает. И крест мой туда-сюда, а я еле-еле вижу. Он меня держал. Крест мой держал. Сколько мог. Подсказка была, чтобы я глянула вниз. Увидела котлован. Солнцем залитый. Они же в то утро в пропасть с машиной слетели.
Ты его поцеловала?
Я подошла. Окошечко там, где его голова. Наклоняюсь поцеловать. Боженьки, кто это? Это не мой сын лежит, не мой. Кто-то черненький, на Сашу похожий. Сначала мысль, это он убил моего сына. Потом думаю, нет, погоди, он же мертвый. Значит, его тоже убили? Одним словом, запуталась, кто кого убил. Сын он мне или нет? Наклоняюсь. И вот через это окошко все равно же он чей-то. Что это значит? Приснился он мне или нет? Он только афганский.
Зум из Берлина. Журналист и драматург Михаил Калужский.
Я отправился в Советскую армию в 1986 году, и поезд повез меня из Сибири на юг. Я успел маме отправить открытку. Мама нас везет в Ташкент. как она мне потом сказала, ничего более страшного в своей жизни я не переживала. Но я некоторое время задавал своим друзьям, своим знакомым вопросы. Скажи, а сколько народу погибло в афганской войне? Стандартный ответ – 13 тысяч, 15 тысяч. Этот ответ предполагает, что жертвы с афганской стороны вообще не учитываются. Очень редко люди говорят, с нашей стороны 13-15, а афганцев до 2 миллионов. И мне кажется, что это чрезвычайно существенная вещь, которая вполне четко артикулирована в этом спектакле.
Назад! Сейчас оно плюнет!
Мать духов шевелит губами, будто разжевывает чего-то.
Она что-то хочет сказать.
Да плюнуть она в тебя хочет! Слюну готовит!
Внезапно бросается к матери духов, кричит.
Зараза! Пфу! Пфу! Сгинь, сатана! Сама тварь явилась. Мать духов. Все. Значит, там точно мин нет.
В мужской военной части из «Тумана» появляется боец афганской войны. Его роли меняются. То он врач, то рядовой, то мирный учитель.
Мы синяки, минометы. Сначала они ударили по нашей колонне в передний БТР в упор из гранатомета. Видим, несут знакомых ребят, одного без головы. Приказ. Развернуть, васильки! 120 выстрелов в минуту! Все мины в кишлак. Откуда стреляли? В каждый двор по несколько мин. Всех расстреляли. Вплоть до домашних животных, женщин, детей. И восторг такой. Отомстили. Мать честная, это ж война. Настоящая война. Там каждый камень в тебя стреляет. Там ты во время обстрела просишь Бога, я не знаю кого. Пусть земля расступится. Сотни раз в кино видел, как в атаку идут. Оказалось, выдумка, не идут. Бегут не трусцой, красиво пригнувшись, а изо всех сил. А за спиной Высоцкий на всю катушку орет. Забыли магнитофон выключить. В желтой жалкой Африке, в центральной ее части. Как-то вдруг вне графика случилось и несчастье. А убивать удовольствие. Очень такое сильное чувство. В упор страшно убить. Неприятно. Вместе, в массе. Азартно. Иногда даже весело. Девочка лет 7, там у дороги в Джалалабад. Рука перебита, висит на какой-то ниточке. Я соскакиваю с машины, чтобы взять ее на руки и отнести медсестрам. Она в диком ужасе кричит, от меня удирает, а ручонка болтается, вот-вот совсем отлетит. Я догоняю, прижимаю ее к себе, она вся дрожит, кусается, словно какое-то дикое животное ее схватило, а не человек. И меня вдруг как гром среди грома мысль. Она ведь не верит, что я хочу ее спасти. Она думает, я ее убить хочу. Русские ничего другого не могут. Только убивают.
Среди зрителей спектакля «Обморок» журналист Евгения Альбац.
Какой же дикий зверь-человек. Вот это очень важно, что это говорится, особенно, конечно, на фоне всего пи***ца, который творится в России. И особенно сейчас, когда, значит, мы уже знаем, что когда будет продолжаться еще эпидемия по всей стране, Путин проводит парад, абсолютно варварское отношение к своей популяции, к своему роду. Когда Максим Виторган говорит, вот этот врач, о том, что убивать приятно, вот это просто надо вынести на знамена российского государства.
В мужской части повествования есть и женская героиня, которая сознательно отправилась на афганскую войну. Она выходит к матерям из тумана.
Можно я тут? Там так жарко, градусов 40 точно, если не 45. Мне в какой-то момент даже в глазах потемнело. Думала, все, свалюсь. А нам же надо ребят собрать. На танковой подорвались. И ходим, как за грибами. Кусочек тут, другой там. Потом в похоронках пишем «упал в пропасть», «погиб в автокатастрофе».
Пескам пустой гроб насыпем и с возвратом домой. И едут. Такое количество женщин. Уборщицы, библиотекари, официантки. Ну зачем тут библиотекарь? Откуда тут книги? Не все проститутки, конечно, есть девчонки хорошие, но тогда уж надо быть сильной, уметь за себя. Я сама дралась чуть не насмерть. Спрашивают, а почему тогда ехала? А вот по кочану. Может, я хотела быть на войне? Может, я верила, что на войне мужчины все сильные, женщины все красивые. На целину не успела, на бам не успела. Вот повезло, есть Афган. Ну и деньги, само собой.
Актрисы после спектакля. Анна Чиповская, Анна Богомолова, Юлия Аук, Лия Ахиджакова.
Я хочу поблагодарить Светлану именно за ее реализм. Этот реализм показывает, что война – это действительно страшно именно нам, молодежи. Как завещал нам Виктор Петрович Астафьев, нельзя романтизировать войну. Я не знаю, почему, но этот образ настолько в меня впечатался. У войны не женское лицо. Момент, когда матери пришлось утопить своего ребенка в болоте, потому что иначе их бы обнаружили. Это очень жестоко, очень больно. И это нужно нам, чтобы чувствовать и чтобы не повторять.
Это тема ее книги, и как она за эти книги-то свои пострадала. И это, конечно, такой класс поведения человека в культуре, в литературе и в гражданском обществе, которое иногда бывает таким мерзким и непроходимым. Вы какие письма не подписываете? Хоть кому их отправляй, хоть Господу Богу. Оно не работает, а культура работает.
Мы можем сейчас позволить себе выражать свою позицию, принимая участие в подобных вещах. Говорили о Донбассе, и я должна сказать, что в 2014 году я позвала туда свою бабушку на протяжении нескольких лет, пока она не умерла. Я не могла ей объяснить, по какой причине она не может вернуться в свой дом. Но я очень рада, что я могу ни с кем не спорить и не сходить с ума, а могу произносить такие тексты. В наши дни остаться в стороне от политики не может себе позволить никто.
Это одна из самых сильных пьес, которые я читала в последнее время про афганскую войну. А на самом деле это вообще про любую войну. Я просто до карантина сделала спектакль в театре на Литейном про войну на Донбассе.
Режиссер и автор пьесы вступают в обсуждение только для похвалы актрисам.
То, что вы согласились вот сейчас вот в этом пространстве нереальном, сделали так, как сделали. То есть ну, вы играли спектакль, на самом деле мы не договаривались. Мы же говорили, будет читка, но как-то вас так понесло.
Что... Это было что-то самое большое, что случилось за этот весь карантин. И что поразительно, глубоко душевно. Как тут вдруг какой-то вихрь ловил вас.
О спектакле с точки зрения своего военного и миротворческого опыта говорят журналист Наталья Геворкян и правозащитник Марьяна Кацарова.
Я как раз смотрела как зритель, я смотрела как репортер, который много работал на войне. И мне показалось как раз, что в этом тумане как бы реалистичность текста, она никак не растворилась. Вот слушать это было мучительно, так же, как было мучительно читать книгу. Светина книжка вышла в 89-м. Через 5 лет была Чечня. И все это повторилось. Это вообще не осталось в истории. Плюс ко всему, я была и в Афганистане во время войны, и в Чечне. Такую войну надо показывать. Этот текст вот так сделанный, он бьет наотмашь.
Каждая война, которая существует в мире, но самое важное, существует в постсоветском пространстве, на эту территорию Советского Союза. Книги Светланы для меня абсолютно вечные. Они настолько страшные, и они настолько реальные, потому что они правда. Это не литература. Я была и в Чечне. Я отвечала за Россию в международной амнистии. много лет, именно во время чеченских войн. То же самое случилось и в Чечне. Эти страшные истории Светланиной книгой, они в каком-то смысле ваш катарзис и ваша Голгота. Учебное пособие для вашего и нашего, конечно, все мы, которые жили вокруг этого Советского Союза. Я так рада, что у вас одна из актрис из Украины. Мне показалось, что эта пьеса и вообще тексты Светланы, я представила, как украинские солдатские матери и донбасские солдатские матери читают вместе с вами. Этот разговор, в первую очередь, он должен состояться в бывшем Советском Союзе. Кроме этого, и всех этих военных зонах, которые, к сожалению, Россия все еще участвует. Самое интересное, что два иностранца, белорусская Светлана, наполовину украинка, наполовину белорусская, литовец Мариус и Оскарас, и русские, подняли этот разговор.
Возможно, гражданка Болгарии Марьяна Кацарова, правозащитник с международным именем и опытом, которая работала в зоне военных действий Востока Украины, сказала самое главное об этом проекте. Это постколониальная критика военного проекта «Империя», которая распадается. Из оптики военного журналиста оценивает спектакль Евгений Эрлих «Рига».
Это спектакль, на котором должна присутствовать аудитория большая, я бы сказал, наверное, огромная аудитория. В современном театральном искусстве, к моему глубокому разочарованию, очень мало спектаклей, которые готовы тебя внутренне разорвать, собрать, привести в чувство. Еще я испытываю очень глубочайшее разочарование впервые в жизни за все свои 50 лет, что распался Советский Союз. Это потрясающе видеть актеров из разных стран, которые каждый приносит вот свою эмоцию, свою неповторимую вот энергетику. И я смотрю вот на этих матерей, я вижу там и грузинку, и литовку, и еврейку, и русскую. Общечеловеческая боль и общечеловеческое наше общее, что ты вот забываешь, что мы живем в разных странах, но ты понимаешь, что это все про нас. Я военный журналист, много лет был, и Афганистан, и Чечня, и еще очень много. И я много лет грущу и переживаю только об одном. Невозможно себе представить, что в мире идет война, и люди к этому относятся как к какой-то игре, потому что никто эту войну не знает. Эти войны на наших глазах прямо здесь и сейчас рождаются. И мое-то глубокое убеждение, что вот такой спектакль нужно показывать как новогодние фильмы. Вы хотите перед 9 мая устроить парад? Нет проблем. Но 8 мая этот спектакль.
Невозможно избежать украинской темы в обсуждении.
Я Римма Зюбина, я актриса из Киева. Я также волонтер, я бываю на Донбассе. В Северодонецке играла просто как волонтер-актриса. Мать литератора — это абсолютно классический персонаж вот этого совка, который не дает двигаться. Вот в том понимании, что эта война афганская, она была постыдной, она была ужасной. Ее надо переоценивать. И на вот этих вот образах матерей можно, наверное, построить только понимание, что женщина рожает этого мальчика не для войны. Сегодня же мы понимаем, что это же ужасно, идти танками на чужую страну, и как это сейчас в Украине происходит, это не гражданская война. И мы знаем, что Россия — агрессор, и Крым — это аннексия. И вот это как ощущать мамам, которым вот сегодня не дают похоронить в России своих мальчиков, которых отправляют непонятно как, куда. Хотелось бы, чтобы, конечно, общество хоть когда-нибудь изменило свой взгляд на войну. Какой театр, в каком столетии это сможет сделать?
Продолжает драматург и сценарист Наталья Ворожбит, Киев.
Наверное, такой травмированный больной человек. Почему я не хочу вступать в обсуждение? Да, я слушаю, я понимаю, что я раздражаюсь, что я ловлю людей на том, что вот сколько раз они упомянули слово «Украина». А почему, говоря о том, что донбасские матери должны встретиться с матерями украинскими, но не упоминают российских матерей? Кто-то сказал, что скучает по Советскому Союзу. Я ловлю вот этих блох. Хорошо, что пьеса такая... Она позволяет нам всем встретиться, потому что если бы это была пьеса про конкретную войну там в Украине, возможно, бы не все согласились в этом участвовать.
Финал спектакля обращает нас к недопустимости мужской оценки в стиле «бабы новых нарожают» и к надежде, которая приходит в мир с каждой новой жизнью.
Я бы всех этих генералов, всех этих мумий кремлевских, каждую скотину мужского рода с погонами заставил стоять у бабы в голове, когда она рожает, когда у нее ноги рогаткой, и она вся в кровище, в дерьме. Поглядите, сукины дети, поглядите, как ребенок на свет появляется. Женщина вам не дверь, в которую можно войти и выйти. Люди с войны приходят и при этом в обморок падают, а вы так легко убиваете.
Голос роженицы. Господи, это так больно. Я хочу быть мужчиной. Все, пошла. Малыш, мой маленький, как я тебя ждала. Ты мой мальчик. Мы тебя ждали. Все будет хорошо.
Мы там часто говорим, красота спасет мир. Нифига она не спасет. То количество войн, которое на наших глазах разворачивается, никто ничего не спасает. Но искусство может переворачивать, менять реально, физически, здесь и сейчас и историю, и ощущения людей, и мысли. И мне очень хочется, чтобы вот такой спектакль видело много-много-много людей. Я еще подумал, что я бы этот спектакль показывал в израильской армии, на территории палестинской автономии. Возил бы вот по всем таким воюющим странам. Матери орут в одеяло или в тумане где-то. Даже это не метафора, это вот прям вот здесь и сейчас.
Театр на карантине. Пьеса «Обморок» Мариуса Ивашкевичуса по книге Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики». Елена Фанайлова, Вавилон, Москва. Мы вернемся после объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Радиоверсия проекта «Вавилон, Москва» и звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». «Люди на границах. Путешествие из Новосибирска на Алтай» вместе с командой музыкантов фестиваля этнической музыки «Живая вода».
Проводить какие-то аналогии городов и музыкальных направлений, то вот Новосибирск, он у меня однозначно, это город, который я ассоциирую с джазом. Наверное, последнее время это такой эси-джаз, а вот лет 5 назад он у меня очень ассоциировался с джазом 30-х годов. Город еще с начала своего появления был городом переселенцев, пришельцев, как многие американские города Запада. По-моему, Луначарский назвал Новосибирск, когда он приезжал в 25-м году, по-моему, он назвал это Сип-Чикаго. Разумеется, это не внешнее сравнение, а сравнение внутреннее, по темпам рост, по динамике. Город, возникший и выросший до миллиона буквально за 50-60 лет. Связано это было, наверное, с печальными событиями в истории нашей страны. Это революция, это мировая война вторая, когда сюда ехали за Урал заводы и здесь оставались, и ехали люди сюда. Вот такой переселенческий город, в котором, пожалуй, сейчас нельзя определить какую-то стилистику и архитектуру в том числе. Это микс. Наверное, как джаз.
Александра Архипова, новосибирский телережиссер. На два июльских дня Новосибирск перестал быть городом джаза и превратился в столицу World Music, мировой музыки, столицу пятого фестиваля «Живая вода». Репетиция и бесплатный концерт проходили на набережной. Музыкантов представлял арт-директор фестиваля, директор Московского культурного центра «Дом» Николай Дмитриев.
Группа, она существует немногим более года. В нее объединились ведущие тувинские рок-музыканты. Группа называется «Гендос» по имени лидера и фронтмена Гендоса Чемзырына. Вот он перед вами с виолончелью. И сейчас они вам покажут, как умеют играть рок в Туве. Ну, наверное, можно так условно очень назвать это шаман-панк-рок. Оказывается, виолончель играет с педалью. Это газ или тормоз, Гендос?
Некоторые люди, наверное, меня узнают. О, Новосибирск где? Следующая песня называется «Одинокий тополь».
Идет отдыхать, а появляется Туркмения, горячая, южная. Ансамбль «Ашхабад». Это Курбан Курбанов, аккордеон. Это Хакберды Алламурадов, перкуссия. Сабир Ризаев, кларнет и сопрано-саксофон. И лидер группы, скрипач Гасан Мамедов.
Поздравляем вас с фестивалем «Живая вода». Мы со своим, как говорится, скромным подарком из солнечного Туркменистана приехали. Очень красивый город и красивые люди.
С 91 года мы имеем диск, называется «Ашхабад City of Love», который мы записали в Лондоне у Питера Гэбрила. Играем и аранжируем инструментальную музыку, и фолк, и джаз. Есть часть мировой музыки, вот там этника, там еще что-то, потому что мы используем инструменты. Я и кроме скрипки еще на гиджаке играю. Это гиджак, трехструнный инструмент, наподобие кемача. Если есть кемача, четыре струны, а гиджак – три струны. Есть дутар у нас, двухструнный инструмент и ударный инструмент. У меня скрипка – старинный инструмент, написано «Мастер Маджини». Но я не знаю, насколько это правда, неправда. Она у меня 71 года. Приятный такой оркестровый инструмент. Это мастерство самого музыканта – заставить инструмент говорить. Вот это самое главное.
Репетициями и концертами музыканты успевают бегло осмотреть столицу Сибири. Город представляют новосибирцы – режиссер Александра Архипова и поэт Сергей Самойленко.
Лицо новосибирское – это конструктивизм, а конструктивизм – это тоже какой-то джаз, вот по моему ощущению. Конструктивизм – это вообще направление, которое делали молодые люди. Художники-авангардисты, архитекторы авангарда – И когда город рос, естественно, старые архитекторы, они не поспевали за этим направлением, а приезжали люди из Москвы. Это много было репрессированных. Приезжали в Новосибирск москвичи, которые здесь оставались, строили этот город и умирали здесь. Через 5-10 лет эти дома, многие из них, особенно те, которые представляли какие-то официальные учреждения, вроде мэрии Новосибирска, которые сейчас совершенно не конструктивистского облика, просто переделывались под эпоху, когда стало жить лучше, жить стало веселее, соответственно, надо было все украсить пентифлюшками и барельефами. Поэтому здания теряли свое лицо, но в Новосибирске осталось много именно того конструктивизма.
Новосибирск, там есть такая мифология, они ощущают до сих пор себя столицей империи. Столицей Сибири, по крайней мере, это ощущение еще не умерло в новосибирцах. Ну как же, у нас есть свой академгородок тут. Вот тут открываются огромные возможности. Он очень самодостаточен, в немалой степени, потому что он удален от Москвы. Тут, конечно, происходит постоянный отток какой-то, но происходит постоянный приток из других городов сибирских. Раз в 10 лет происходит какое-то обновление, появляются новые люди, приносят какие-то новые идеи. Для Новосибирска, конечно, очень актуально единство в многообразии, в этническом плане, потому что, ну, Сибирь, ясное дело, Сибирь многонациональный, огромного количества культур, и древних культур, и архаичных культур. Но это существует, поддержка этих культур на таком кондово-официальном уровне, не имеющим выхода во что-то живое. А этот фестиваль – реальная попытка вот, проследить корни, показать, чем жив еще фольклор.
Фестиваль «Живая вода» держался корней. Николай Дмитриев представляет армянских музыкантов.
Человек, который принадлежит одновременно двум культурам, и удивительным образом эти культуры в рамках одного музыканта, они уживаются и дружат прекрасно. Вот это Грант Айропетян, который жил в Баку, в Азербайджане, блестяще владеет как своей родной культурой армянской, так и культурой той страны, которая его приняла, Азербайджан. Сейчас он живет в Москве на своем инструменте. Это восточная скрипка под названием кеманча. Он играет не только азербайджанскую музыку, не только армянскую, но и, например, песни Битлз или симфонии Чайковского. К нему присоединится его товарищ, партнер, армянский музыкант Армен Овсепян, играющий на дудуке, маленький совсем инструмент из абрикосового дерева, армянский, национальный. Но благодаря великому Дживану Гаспаряну, он прославлен сейчас, этот инструмент, на весь мир, звучит в голливудских фильмах и на сценах всего мира.
Отец мой сам музыкант был, оркестр доктор Янисян. И зять мой играл на этом инструменте. Мне было 11 лет. Отец мне показал, ну, разные маленькие песни, старинные армянские. Я стал музыкантом. Мне просто этот инструмент сделал давнейший мастер, старинный. Сделанный ореховый дерево. Если не вру, наверное, будет этот инструмент 200 лет. И вот этот инструмент я все время дрожал, держал у меня в руках.
Он приготовлен на абрикосовом дереве. Древние вот наши армянские инструменты, это дудук, не сказали, настоящее имя это, если сказать по-армянски, тиранапух, это переводится абрикосовый дудка. Я уже 30 лет на дудуке играю. Это такой инструмент, что душевный, как звук выходит из сердца, вот, воспоминания открываются людей.
А сейчас снова пример современного прочтения традиционной музыки, как она входит вот в наш с вами технологический мир с помощью людей, уже не находящихся на природе, не близких к традиции. Перед вами вот господин в красной рубашке, это замечательный немецкий композитор и музыкант Хайнц Эрих Гёдеке. Появился черный ящик, и из него торчит диджериду. Это инструмент австралийских аборигенов, становящийся все более популярным в джазе, ну даже в поп-музыке. Это такой набор гонгов, металлических листов и фрейм-драма барабана. Есть у него и раковина, то есть один из древнейших инструментов мировых, любой мировой культуре, но особенно тех народов, которые живут на побережье океанов, морей. Тибетский рог, ритуальный инструмент, который звучит в тибетских монастырях во время молитв. Тромбон, конечно, будет один из национальных инструментов, в данном случае немецкий. Фольклор вполне определенный, но взятый из разных мест, из разных географических точек, из разных временных.
Садимся в автобус. 6 часов нам предстоит ехать на Алтай. Часть дороги пройдет по Чуйскому тракту. Александра Архипова.
Дорога, она существует, ну, буквально там с древнекаменного века такая тропа была. Люди заселяли эти места, ходили. Это скифские кочевники, тюркские кочевники позднее. Вдоль дороги очень много могил, курганов, захоронений, каменных изваяний. Вот эти бабы, стелы. На некоторых даже можно увидеть вот рельефные изображения ножей. Сказочной красоты страна вообще Алтай. И дорога, она прорезает ее всю насквозь. Можно вдоль этой дороги видеть множество ландшафтов. Предгорье напоминает Урал, Семенский перевал напоминает Саяны. Дальше мы едем, мы видим Кавказ уже, и видим какие-то вещи, которые напоминают Сарьяна просто. Это очень красивые цветные горы. И прямо вот напротив ты видишь Альпы. И доходит просто до пустыни, до настоящей пустыни. Кушагач переводится в переводе, это называется «одно дерево», «последнее дерево». Дальше пустыня, Чуйская степь, безводная, сухая.
Радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва», программа «Люди на границах», Новосибирск, Алтай, в серии «Далеко от Москвы». Людям, которые уже 5-й год ездят на фестиваль из Новосибирска, предстоит проделать 600 километров на автобусах или на машинах. Самой прекрасной и самой ужасной дорогой России называет режиссер Саша Архипова Чуйский тракт.
Это была тропа вьючная. Она превратилась в дорогу только в начале 20 века, когда российское правительство начало заниматься прокладкой пути в Монголию, чтобы торговать активно. В 20-х годах начали строить тракт уже при советской власти. И в 30-х масштабы приобрели просто грандиозное звучание, когда сюда нагнали заключенных, политзаключенных, это раскулаченные крестьяне. И вот они здесь работали, были выстроены так называемые командировки, 20-30 километров, вот стояли бараки, в которых по 300, по 400 людей жили. В том числе там жили и женщины, использовался женский труд. И вот кирками и лопатами они делали эту дорогу. Если ее видеть своими глазами, то это просто не поверишь. И еще самое страшное, много гибло. И людей закапывали по обочинам дороги или прямо в полотно укладывали. И вот ты едешь по костям, в общем. 15-20 человек на километр дороги.
Фестиваль «Живая вода» проводится на Алтае по традиции.
Все друзья и знакомые летом собираются, берут рюкзаки, отправляются на Алтай там в поисках чего-либо, там, религии, там, я не знаю, просто впечатлений, там, либо собирают просто золотой корень, либо просто отдыхают. Это место было всегда для продвинутого туриста.
Мы сейчас находимся вот в Чемальском районе, и здесь как бы заканчивается такой интенсивный туристический регион, а дальше начинаются более дикие места. В Чуйской степи, где, собственно, живут казахи, там-то уже места совсем дикие.
На лоне этой чудовищной природы, вот иначе не скажешь, вот через несколько часов после того, как у тебя горизонт закрыт там соседними домами, ты и вдруг оказываешься в таких местах, где горизонт закрыт сопками, горами, и понимаешь, что, зайдя на эту гору, ты увидишь еще такие же горы, где текут реки, откуда дует ветер, то ли с Гоби, то ли откуда. Понимаешь всю чудовищность и незаселенность этого пространства, и понимаешь, что отойди ты на 3 километра отсюда, и ты никогда уже не вернешься.
Ой, я унимаю, самом деле немножечко себя чувствую здесь не то чтобы неуютно, но диковато. Я понимаю, что это окружающая природа, этот окружающий мир несколько жестче, чем тот, к которому я привык. С одной стороны, видимая красота, но с другой стороны, суровость этого края очевидна. И люди, которые здесь вот формируются, люди, которые здесь живут, это достаточно определенные типы, выживают и становятся настоящими. Недаром существует, наверное, понятие «сибирский характер».
Сергей Старостин – певец и собиратель русского фольклора, один из основателей российской World Music. Его первая встреча с Сибирью произошла много лет назад. Он выступал в томских колониях.
Ну, а когда приехал, увидел забитый на самом деле зал в одной колонии, в другой, так сказать, в одинаковых одеждах сидящие люди. Увидел достаточно серьезный, достаточно искренний отклик. Вот я как-то осмелел ко второму, к третьему уже концерту. И я проверял себя на этих концертах и по-человечески, и по-музыкански. Когда ты выходишь и ты остаешься один, достаточно неуютное ощущение. И очень интересный был эпизод в одной из колоний, когда я решил проверить на сочувствие, собственно, теме слушателей. Я им спел одну песню, о неволе, то есть о человеке, попавшем в тюрьму. Все прошло, вот эта песня не прошла.
Место для фестиваля «Живая вода» было выбрано необычное. Огромная, окруженная горами и лесом, Кузлинская поляна. Палатки стоят по кругу, музыкантов слушают, сидя и лежа на надувных матрацах и туристических ковриках.
Но в данный момент, вот когда сейчас вы меня берете интервью, я вижу двух людей, которые плюют на существующий мир, забираются вот на сопку. Мужчина и девушка. Я ставлю 10 рублей, что ни один из них не сорвется.
Собирается большое количество людей, такая смесь города и дикой природы. Это на этом. Это круто, это модно. Остаются корни, это главное.
Приехали из Новосибирска. Две семьи, детей привезли.
Природа чистая, горы, дом, где мы поселились.
Специально для радио «Свобода» от МС Кокса. Ребята, один раз приедешь. Будешь приезжать сюда постоянно. Двое суток на поезде. 10 часов на Хундае зеленого цвета. Простите мою эмоциональность. Я в отпуске, поэтому говорю все, что хочу. Хотите водки?
Водку я пить не стала. А вот реакцию местных жителей на появление туристов записала.
Огород. Мужчины городили, что не приедем. Палки нет, они жгут костры, картошку выкапывают. Вроде едут крутые, а творят-то что? Случайно узнала, конечно, и пришла. Я засиделась дома, мне интересно на людей посмотреть. Ну, хорошо, конечно.
Конечно, нравится. Я просто хочу сказать стихами одного поэта. «Алтай – счастливый край, прекрасный край, где горы подпирают небо, где степи и улыбки широки, где запах молока и хлеба навек смешался с запахом тайги. Взгляни вокруг, бежит тропа петляя, шумят березы, стонут ковыли, как будто шлем батыра Сартакпая, гора Белуха светится вдали. Трак чуйский, как натянутый шнурок, он помнит хорошо и звон кандальный, и медленный шишковский говорок. Закаты полыхают, как пожары, стают рассветы в богатырский рост, здесь вечный снег, пореховский ярок, и каждый камень по-шукшински прост».
Где твои чары, где твои чары, Волга? Где твои чары, где твои чары, Волга? Где твои чары, где твои чары, Волга? Где твои чары, где твои чары, Волга?
Питерская группа «Оля Лукоя». Лидер группы Борис Бардыш.
Народная музыка мегаполиса. Или людей, которые вышли из мегаполиса, а хотят куда-то пройти дальше. Мы делаем именно то, что есть в нас, но попадаем в общий такой мировой поток. Наша лодочка в Индии.
на границах. Так называлась экспедиция, а потом и выставка фотографий, которая была показана на фестивале «Живая вода». Экспедицию и выставку сделали Лиза Фактор, директор Московского фонда «Объективная реальность», и Валерий Клам, новосибирский архитектор, сотрудник Института «Открытое общество».
Были мы в 4 республиках: Республике Алтай, Республике Хакасия, Кемеровская область, Горной Шори и Республики Тыва.
Дорога была разная. От гладкого асфальта за первый день от Новосибирска до Усть-Кокса мы проехали 850 километров. Потом были дни, когда мы проходили очень мало. Машины карабкались по перевалам, либо ехали по большим валунам. Машинки, в общем-то, пришли в негодность.
У КПП, выходящих из машин людей, встречает хлопец депрессивного вида. От других местных мы узнаем, что в те дни, когда он, кличка Нижняя таможня, чувствует себя по утрам хорошо, то надевает камуфляж, берет какую-то самодельную печать и идет собирать с автоочереди таможенный сбор в сумме 10 рублей. Доверчивым плательщикам ставит куда-нибудь печать об уплате сбора, вид которой на следующем, настоящем этапе таможенной процедуры людей в настоящей форме уже даже не раздражает. А сам Нижний таможенный следующие несколько дней чувствует себя нехорошо.
Это один из текстов Валерия Клама, своеобразный путевой дневник, который сопровождает снимки 5 русских фотографов и одной американки, Лиза Фактор.
Среди фотожурналистов тяжело найти людей равновешенных, которые не торопятся на войну. Короче говоря, искали таких людей, которые имели опыт работы в отдаленных районах, где, в общем-то, событий никаких не происходит, а надо снять довольно драматическую жизнь повседневную.
Проезжая мимо конкурса «Стригалей» на Алтае, делаем остановку и проводим там 2 часа, получаем какие-то интересные кадры. «Стригали» — это люди, которые умеют стричь овец. Смысл этого конкурса — нужно, во-первых, хорошо постричь овечку, а во-вторых, чтобы это было качественно сделано.
В последний день фестиваля я спрашиваю у людей, которые его организовали, что для них было самым важным. Директор фестиваля «Живая вода» Алексей Казаринов, Новосибирск.
Вот «Живая вода», но она больше в пространстве Алтая звучит, мне кажется, ближе к корням, потому что здесь же все-таки очень много легенд связано с этим. Все, что связано с этими словами: Шамбала, Беловодье, Рерих, Блаватская, Староверы, Кижарская культура, Уймонская долина, Кошагач.
Арт-директор фестиваля «Живая вода» Николай Дмитриев.
Как сейчас мне сказали, это местные ребята алтайцы, рерихнутые. Существуют такие рерихнутые люди, при глубочайшем уважении к семейству рерихов. Я вовсе не рерихнутый. Это прекрасные люди, это прекрасная природа, это какое-то энергетически насыщенное место, это замечательная атмосфера, но частично мы эту атмосферу создаем сами, потому что привозим сюда не менее прекрасных людей из не менее прекрасных других точек земного шара.
Есть ли границы у того, что вы делаете?
Музыка, например, не имеет границ, а распространяется от каких-то шумов, вплоть до бытовых или индустриальных, не знаю, то, что мы привыкли называть музыкой классической, которая тоже является своего рода шумом, когда она звучит в репродукторе.
Звукорежиссер фестиваля «Живая вода» Илья Хмыс.
Запутал ты нас всех своими границами. Границ, конечно, не существует в творчестве. Мне было все равно, где вот работать, в Германии или на Алтае, потому что качество было высочайшее.
Москва, архив программы «Радио Свобода. Далеко от Москвы. Начало нулевых годов. Люди на границах. Фестиваль этнической музыки «Живая вода» в Новосибирске и на Алтае». Фестиваль активно существует до сих пор. Арт-директор фестиваля Николай Дмитриев умер вскоре после этой записи 2003 года. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастах и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и Instagram «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.